Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть в Машиах, через недельную главу Вайшлах и послал. И как всегда при изучении очередной недельной главы, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через эту недельную главу. Начало нашей недельной главы говорит о том, как Яков готовится к встрече с Исавом. Он посылает Исаву подарки в надежде смягчить его сердце. И слугам говорит, что при встрече с Исавом скажите, что это господину моему Исаву от раба твоего Якова. И всем этим он старается сказать Исаву, что благословение первенца, которое он украл у Исава, по-прежнему принадлежит Исаву. Далее Яков готовит свой стан к бегству, разбивая его на два стана, хотя, когда наступает ночь, он переводит весь свой стан за реку Яавок, приток Иордан. И когда утром приблизился Исав, все его жены и дети предстают перед Исавом с поклоном, и тогда непонятно, зачем нужна была вот эта разбивка на два стана. В общем, много мы видим суеты в поведении Якова, и все это связано именно с тем, что он боится брата своего Исава. Третье, что делает Яков, он молится предвечному и просит избавить его от руки брата его Исава, и все потому, что он боится его. В нашей жизни тоже бывает так, когда мы чего-то боимся, и мы просим Всевышнего, чтобы он избавил нас от этой ситуации. И наше ожидание, что Всевышний просто нашего Исава, в кавычках, которого мы боимся, возьмет и поведет в другую сторону, так, чтобы нам даже не приходилось с ним встречаться. И мы видим, что Всевышний услышал эту молитву Якова и действительно посылает ему помощь, но совсем не такую, которую ожидает Яков. Всевышний посылает на помощь Якову ангела, который должен избавить Якова от этого страха за свою жизнь и доверить ее без остатка предвечному. В общем, эту тему мы уже поднимали не один раз, когда говорили об отце нашем Аврааме, который пытался сам спасать свою душу, назвав жену свою Сару своей сестрой, в результате чего она попала в дом фараона. Похожая ситуация была и в жизни Ицхака. Другими словами, есть определенный этап в нашей жизни, когда Всевышний будет помогать нам избавиться от страха за свою жизнь и учить нас во всем доверять Всевышнему. По сути, этот этап в нашей жизни – начал происходить именно в то время, когда мы, приняв верой искупительную жертву Ишуа Машиаха, получили рождение свыше и доверили свою жизнь без остатка Всевышнему. Именно здесь начался наш путь в полноту возраста Машиаха, имя которому от начала Израиль, как об этом написано у пророка Ишаягу в 49 главе, где раб Всевышнего по имени Израиль восстановит колено Якова, возвратит остатки народа Израиля в обетованную землю, и еще будет светом для народов, чтобы спасение предвечного распростерлось до концов земли. Итак, мы возвращаемся к праотцу нашему Якову именно в тот момент, когда он остается наедине с собой. Именно так нужно перевести слово «лавадо». Не так, как написано «и остался Яков один». Но смысл слова «лавадо» – «остался наедине с собой». И всю ночь с ним борется некто. Сейчас мы прочитаем, как Тора говорит нам об этом очень важном моменте в жизни Якова, который, по сути, и приводит Якова к рождению в нем новой сущности, имя которой Израиль. Но главный акцент в нашем разборе сегодня мы сделаем на вечности Торы, которая была еще до сотворения этого мира, имя которой и есть Амашиах, Сын Всевышнего, которого Всевышний называет Израиль, то есть правящая сила Всесильного. И также разбирая вот этот эпизод борьбы Якова с некто, мы попробуем понять, как связана между собой вечная Тора и сухожилие на бедре Якова. Давайте прочитаем и потом начнем углубляться в тему. Берешит 32 глава с 24 стиха. «И остался Яков один», как мы уже говорили, лавадо, наедине с самим собой. «И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Яков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Всесильным, и человека одолевать будешь». Спросил и Яков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенеэль, ибо говорил он: «Я видел Всесильного лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенеэль, и хромал он на бедро свое. Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова. Первый вопрос, который тут сразу возникает: какая может быть связь сухожилия бедра Якова с его новым именем Израиль? И при чем здесь сухожилия бедра кошерных животных, которые до сего дня не едят сыны Израиля? Об этом мы поговорим в конце, а сейчас мы будем говорить о вечности Торы и ее заповедей, а также о том, что мы видим в событиях, произошедших в жизни Якова, когда на основании определенных поступков Якова далее дается заповедь в Торе об этом. Например, в прошлой недельной главе мы читали о женитьбе Якова на двух сестрах, а по некоторым источникам на четырех. И только потом письменный текст Торы, который Моше записал со слов предвечного, Всевышний дает нам заповедь о запрете человеку жениться на двух сестрах. И как мы знаем, это очень строгий запрет. Даже если муж даст разводное письмо своей жене, а потом захочет жениться на ее сестре, Тора говорит, что это категорически запрещено. Единственный случай, когда муж может жениться на сестре своей жены, это только если его супруга умерла. И возникает вопрос: а что, Яков разве не знал об этих заповедях? Или, может быть, он забыл об этом? В Торе есть еще один пример, когда из рассказа о принесении жертв Каином и Авелем, только потом, когда Моше будет записывать Тору из уст Всевышнего, Всевышний дает заповедь о принесении первых плодов. Мы видим, что когда Авель принес от первородных, то как раз это было угодно Всевышнему. Обычно в Торе мы видим два вида текстов. Это либо рассказы о жизни праотцов, либо заповеди. Вот в тексте, который мы сейчас прочитали, мы видим редкий случай, когда на основании событий, произошедших с Яковом, сразу же вводится заповедь. Хотя, с одной стороны, это трудно назвать заповедью, поскольку мы привыкли к тому, что заповедь – это когда Всевышний говорит: «делай так» или «так не делай». А здесь мы читаем, что с этого момента сыны Израиля приняли решение не кушать жилы, которые на бедре тех кошерных животных, которые Всевышний разрешил сынам Израиля вкушать. То есть можно сказать, что это не заповедь, а решение сынов Израиля с этого момента не есть жилы, которые на бедре. И вот именно с этого момента это стало заповедью для всего Израиля. И мы видим, что это записано в Торе. И вот нам сегодня важно понять, а каков духовный смысл этой заповеди? Что через эту заповедь хочет сказать нам Всевышний? Но об этом чуть позже. А сейчас, вот складывая все эти тексты Торы о Каине и Авеле и их жертвоприношениях, о женах Якова, о решении не есть жилы с состава бедра животных, можно подумать, что заповеди Торы являются следствием определенных событий, описанных в Торе. То есть было какое-то событие, и на основании этого события рождаются заповеди, но по мере развития этих событий. И из этого можно сделать вывод, что изначально никакой Торы не было. Вот тут вот по ходу все записывалось. Но при этом сама Тора и Невеим, и Кетувим, и учение Иешуа и апостолов, то есть все священные писания, многократно говорят нам о том, что заповеди существовали еще прежде творения этого мира. Поэтому главный вопрос, на который нам сегодня нужно ответить, действительно ли Тора существовала до создания этого мира? Если она существовала, то почему тогда Яков не знал об этой Торе, ведь он был в шатрах вместе с Авраамом и Исхаком, которые исполняли Тору? Здесь нужно сразу внести ясность в отношении того, как мы представляем себе Тору. Определимся с самим понятием Тора. Что она для нас представляет? Это книга, в которой записаны слова Всевышнего, которую вот мы читаем каждый день, погружаясь в недельные главы. Или же это кто-то гораздо больший, которым сотворен этот мир, и им стоит этот мир. И все заповеди, которые записаны в Торе, как раз являются внутренним содержанием этого кто-то, его естество. Само слово Тора можно перевести как учение о свете. И некоторые думают, что Тора – это и есть тот свиток, который Моше записал буквами иврита на горе Хариф и потом дополнил ее во время 40 лет странствования в пустыне. То есть окончательно Тора была записана уже на 40-м году после выхода сынов Израиля из Египта. Об этом написано в самой Торе, в 31 главе, 24 стих и дальше. Когда Моше вписал в книгу все слова этой Торы до конца, тогда Моше повелел левитам, носящим ковчег Завета Привечного, сказал: «Возьмите сию книгу Торы, положите ее одесную ковчега Завета Привечного Всесильного вашего, и она там будет свидетельством против тебя». И из этого текста мы видим, что действительно книга Торы была записана Моше в конце 40-го года странствования сынов Израиля через пустыню, когда народ уже стоял на входе в обетованную землю. И вот здесь возникает один непростой вопрос. Каким образом вот эта Тора, лежащая десную ковчега, а ковчег – это образ сердца человека, в котором лежат 10 речений Всевышнего, будет свидетельствовать против сынов Израиля, причем каждого в отдельности? И вот возникает вопрос, а откуда в сердце человека эти 10 речений? Кто их туда положил и когда? Вот ответ на этот вопрос мы находим в 30 главе книги Дворим. Этот ответ даст нам понимание не только того, каким образом Тора будет свидетельствовать против каждого из нас, но при этом даст ответ и на наш главный вопрос. Действительно ли Тора существовала до создания этого мира? Давайте посмотрим, что сказано в 30 главе Дворим с 11 стиха. «Ибо заповедь сия, которую заповедую тебе сегодня». Если посмотреть несколько стихов, которые предшествуют этому 11 стиху, то можно видеть, что Моше говорит о всей Торе. «Заповедь сия не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Давайте попробуем понять, что нам здесь говорит Тора. С одной стороны, мы видим, что Моше заканчивает записывать Тору, и при этом, как мы читаем в книге Дворим, Моше заново рассказывает все законы и постановления и уставы, которые записаны в этой Торе из уст Всевышнего сынам Израиля, которые стоят на входе в обетованную землю. А с другой стороны, Моше говорит, что это слово Всевышнего, которое он записал в Торе вот, на протяжении этих 40 лет, оно весьма близко к каждому из сынов Израиля, стоящих там. Оно уже есть в их сердцах, чтобы исполнять это слово. И возникает вопрос, как Тора, которую Моше писал 40 лет, могла оказаться в сердцах сынов Израиля еще до того, как Моше написал эту Тору. Другими словами, Моше говорит, вот я записал Тору, но это не есть что-то новое для тебя. Эти слова Всевышнего уже есть в твоем сердце. И наш вопрос, кто и когда вложил в сердце сынов Израиля вот эти слова Всевышнего, эту Тор. Если мы посмотрим послание Римлянам, 10 главу, то мы там увидим, что апостол Павел называет Тору, которую записал Моше, Амашиахом. Это 10 глава Римлянам, 6 стиха. Павел говорит, а праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Машеха свести, или кто сойдет в бездну, то есть Машеха из мертвых возвести. И Павел, как мы понимаем, здесь цитирует текст Торы, именно то, что говорит Моше сынам Израиля, только слово «заповедь сия», под которым Моше подразумевает всю Тору, Павел говорит слово о Машеху. И дальше продолжает. Ну что говорит Писание? близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедовал. То есть апостол Павел говорит, что Тора, которую мы проповедуем, это и есть Амашиах, который уже есть в твоем сердце. Таким образом, если Тора – это и есть Амашиах, а точнее внутреннее содержание Амашиаха, как об этом говорит Павел в первом послании к Коринфянам 10 главе, то становится понятно, кто и когда вложил Тору в сердце человека. Это сделал Всевышний уже в то время, когда сотворил Адама и вдунул в ноздри его дыхание жизни, которое пророк Ермиягу называет Амашиахом Адонай. Берешит 2.7 написано: «И создал привечный всесильный человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душой живой». А в плаче Иеремии, 4 главе, 20 стихе написано: «Дыхание жизни нашей – Амашиах Адоная, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов». Итак, мы начали с того, что многие думают, что Тора – это свиток, который Моше записал буквами иврита на горе Хариф, а потом дополнил ее во время 40 лет странствования в пустыне. Но сейчас мы приходим к пониманию того, что Тора – это Амашиах, Сын Всевышнего, который был прежде всего и которым всесильный творит этот мир, и об этом нам говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, 1 глава, 15 стих и дальше. «Который есть образ всесильного невидимого». Это он о Амашиахе. «Рожденный прежде всякой твари». То есть еще ничего не было рождено, а он уже был. Это тот образ, по которому Всевышний собирается творить человека в этом мире. «Ибо им», то есть Амашиахом, Сыном Всевышнего, «создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Об этом же мы читаем и в притчах Соломона, где речь уже идет о премудрости Всевышнего, и мы понимаем, что это и есть тот же самый Сын Всевышнего, Амашиах. Притча 8 глава, 24 стих, и дальше написано, премудрость говорит: «Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей. И была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Складывая все вместе, мы приходим к пониманию того, что Тора Всевышнего, или по-другому Слово Всевышнего, она же премудрость Всевышнего, это и есть мысли Всевышнего, раскрывающие нам естество, сущность самого Всевышнего. В притчах Соломона написано: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Это сказано о людях, но то же самое можно сказать и о Всевышнем. Он именно таков, каковы мысли в его душе. А мысли – это и есть содержание его духа, которое он раскрывает нам через своего Сына, через свое Слово, через свою премудрость. Поэтому мы можем сказать, что дух Сына – это и есть дух Амашиаха, суть которого – премудрость Всевышнего, который раскрывает нам образ Бога невидимого. И им, этим духом Амашиаха, Сыном Всевышнего, Всевышний создал все, что на небе и на земле, и поддерживает этим духом существование всего сотворенного каждое мгновение, как написано, все им стоит. Таким образом, мы видим, что Тора Всевышнего, она же премудрость Всевышнего, она же Сын Всевышнего, Амашиах, существовала еще прежде творения этого мира. Поэтому, когда мы говорим о Торе, которую Моше записал из уст Всевышнего буквами иврита на свитке, то это и есть мысли Всевышнего, уже облеченные в текст Торы. И это Всевышнему нужно было сделать для того, чтобы помочь сынам Израиля вспомнить, что именно от начала Всевышний вложил в их сердца, а они это забыли. В свое время Всевышний повелел Аврааму научить его сыновей пути предвечного, как это написано в Берешит, 18 глава с 18 стиха. Всевышний говорит, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем предвечного, творя правду и суд, и исполнит предвечный над Авраамом, что сказал о нем. Именно в это время Авраам просил Всевышнего разрешить ему записать Тору в свиток, ну, для того, чтобы оставить ее своим потомкам, но Всевышний тогда не позволил этого сделать Аврааму, потому что хотел сам, духом Хамашиаха, лично учить их познанию самого Творца. И когда мы читаем об отце нашем Аврааме, то там сам Всевышний свидетельствует Ицхаку, что именно за то, что Авраам соблюдал все заповеди и повеления устава Всевышнего и слушал его голос, именно за это Всевышний благословляет Ицхака. Берешит, 26 глава, с 3 стиха, Всевышний говорит Ицхаку: «Странствуй по сей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую оклялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Многие, читая этот текст, задаются вопросом: а откуда Авраам мог знать Тору, если она была дана сынам Израиля спустя примерно 400 лет после этих событий? В заключительной мишне из трактата Кедушин прямо сказано: «Наш праотец Авраам выполнял всю Тору еще до того, как она была дана». Это Кедушин 82а. Рамбан в комментарии на этот текст Торы говорит: «Праотец Авраам постиг всю Тору пророческим видением. Беруах Акадеш, в Духе Святом, и занимался ею, познавая сокровенный смысл заповедей, ее тайны, и он исполнял всю Тору». Другими словами, Авраам познавал Тору духом Амашеха, которая уже была в его сердце. И суть этой Торы, которую он познавал, это не были буквы в свитке Торы, а это были мысли Всевышнего, которым стоит этот мир, то есть содержание самого Амашеха, его сущность. Об этом же мы читаем про нашего праотца Адама, который сотворен был один и которому Всевышний послал своего духа, духа Амашеха, чтобы ему через познание премудрости Всевышнего спасти свою душу от падения и дать ему силу владычествовать над всем сотворенным. Именно ради этого был сотворен Адам. Об этом написано в «Премудростях Соломона», 9 главе, я буду читать с 17 стиха по 10 главу, 2 стих. Написано: «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа. И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью». Здесь мы видим весь план спасения для каждого человека во всех поколениях, для всего человечества, живущего в этом мире. Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она, то есть премудрость, дала ему силу владычествовать над всем. Подводя итог всему сказанному выше, мы начинаем понимать, что настоящая Тора Всевышнего – это дух Амашеха, или по-другому – это мысли души Всевышнего, которыми стоит этот сотворенный мир, то есть это его естество, и которые в свое время были облечены в слова текстов Торы, записанные Моше в свитке Торы, чтобы помочь сынам Израиля вспомнить, что же записано от начала в их сердцах. А это значит, что человеку для того, чтобы быть частью этого мира, который сотворил Всевышний, который он собой поддерживает, человеку нужно познать его мысли и через это дать этим мыслям Всевышнего жить в себе и таким образом гармонично устроиться в жизнь этого мира, который он собой поддерживает. И Всевышний дает человеку время, это вся его жизнь в этом мире, чтобы познать его. И эти мысли Всевышнего суть его Тора, она есть в сердце каждого человека, в том числе даже язычника, который никогда не слышал о Торе, и об этом апостол Павел написал в послании Римлянам 2 главе 14 стиха. Написано: «Ибо когда язычники, не имеющие Торы, по природе законно делают, то не имея Торы, они сами себе Тора. Они показывают, что дело Торы у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую. В день, когда по благовествованию моему всесильный будет судить тайные дела человеков через Иешуа Машеха». Спрашивается, откуда в сердце язычников дело Торы написано? Ведь они не ходят по субботам в синагогу и не слушают законы Торы. Ответ прост. От Адама. В то время, когда Всевышний вдунул в его сердце Машеха, и Адам стал душой живой. Теперь, после того, как мы увидели суть истинной Торы и удостоверились в том, что Тора вечна и была еще до сотворения этого мира, мы можем с уверенностью сказать, что приносить первые плоды Всевышнему, а также не брать жены двух сестер, а также запрет есть сухожилие бедренного сустава, все это уже было в истинной Торе. Но проявилось все это в этом мире через истории с праотцами. А уже потом Моше записал все это в Торе по слову Всевышнего. И все это для того, чтобы помочь сынам Израиля раскрыть о Машеха в своих сердцах. Таким образом, мы приходим к пониманию того, что смысл или дух Торы предшествует формально записанному тексту. И для нас, рожденных свыше, это значит, что познавая заповеди, повеления и уставы Торы, мы должны проникать вглубь этих заповедей так глубоко, чтобы познать мысли Всевышнего и соединиться с духом Торы, как сказал об этом апостол Павел, 1 Коринфянам 6:17, а соединяющийся с Господином, то есть Хамашехом, есть один дух с Хамашехом. Ну и у нас остался еще один вопрос, на который нам нужно ответить. Это понимание духовного смысла того решения, которое приняли на себя сыны Израиля, не есть жилы, которые на составе бедра. Давайте еще раз прочитаем этот эпизод борьбы Якова с Некто, потому что, как мы уже начинаем понимать, повреждение бедра Якова напрямую связано с получением Яковом нового имени, то есть новой сущности, имя которое Исраэль. А это, как мы уже понимаем, и есть имя Амашеха, которое было уже до сотворения этого мира. Итак, читаем еще раз Берешит, 32 глава, с 24 стиха. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра Якова, когда он боролся с ним». Итак, всю ночь у Якова идет борьба с некто за имя Израиль. Этот ангел, его послал Всевышний, и он пришел помочь Якову перейти на новый духовный уровень. Но Яков так силен в своей старой природе, что ангел не может одолеть Якова. А Яков, как мы говорили, это образ лукавого человеческого сердца. Так написано у пророка Ирмиягу, 17 глава, 9 стих. И вот ангел, чтобы помочь Якову справиться с его лукавым сердцем, касается вот этой жилы на составе бедра. На иврите это «бгит анаше». И вот потом дальше в тексте Торы мы читаем о решении сынов Израиля не есть эту жилу. И нам сегодня нужно понять, в чем смысл этой заповеди. Поэтому читаем дальше. «И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря». То есть ангел свою работу сделал. Именно этого ангела послал Всевышний как ответ на молитву Якова. Избавить его от руки брата его Исава. Именно этого ангела Яков впоследствии назовет ангелом, избавляющим его от всякого зла. Это там, где Яков благословляет детей Иосифа. Взошла заря – это не только образ наступления эры Амашеха, но это и состояние Якова вот в этот момент, когда ангел повреждает вот это бгит анаше, жилу на составе бедра Якова. Но Яков не отпускает ангела, держится за него, поскольку он чувствует, что в нем, в Якове, что-то изменилось. Что-то изменилось в его сердце. Он как бы ощутил раскрытие небесного в своем сердце, и поэтому Яков жаждет еще больше прикоснуться к этому небесному. Яков говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Яков». Конечно, ангел знает, что это Яков. Ангел здесь дает понять Якову, что в нем сейчас происходит перерождение его сердца. И это очень похоже на этот момент рождения свыше, который мы переживали, когда первый раз пришли ко Всевышнему с молитвой о помощи нам. «И сказал: отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся со всесильным, и человеков одолевать будешь». Имя Израиль – это правящая сила всесильного. Это и есть та новая сущность в Якове, которая сейчас рождается. Это Амашиах возрождается в его сердце. И скоро, через познание его, он наполнит все сердце Якова. Спросил Яков, говоря: «Скажи имя твое». А он сказал: «На что ты спрашиваешь об имени моем?» И благословил его там. Ангел не открыл своего имени, но дальше в тексте мы видим, что Яков называет его лицом Всесильного. А мы знаем, что лицо Всесильного, которым Всевышний раскрывается в этом мире, это и есть Амашех. И нарек Яков имя месту тому Пенеэль. Ибо говорил он: «Я видел Всесильного лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенеэль, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, бегит анаше, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова. Итак, что же на самом деле повредил ангел в составе бедра Якова, и как это связано с рождением новой сущности в Якове? И еще почему сыны Израиля приняли решение не есть эту жилу на бедре? Ответить на этот вопрос нам поможет текст оригинала Торы. То, что переведено у нас как «жила, которая на бедре», на иврите звучит как «бегит анаше», где слово «гит» – это сухожилие, жила. А вот слово «наше» переводится, как говорит об этом словарь Стронга, как «главный нерв бедра» или «жила». И тут стоит вопрос. То есть речь идет о нерве, который проходит в этой жиле бедра Якова. И возникает вопрос, а почему ангел прикоснулся именно к этому нерву, к этой жиле? Когда мы ответим на этот вопрос, то тогда мы поймем, почему сыны Израиля приняли такое решение не есть эти жилы, которые на бедре кошерных животных. То есть мы вначале задались вопросом, при чем здесь животные и их жилы, и жила на бедре Якова. То есть из этого мы уже понимаем, что речь идет о животной душе человека. Мы знаем, что бедро в человеке – это то, на что человек опирается в этом мире. Все тело стоит на бедрах, а ноги крепятся к бедрам. И именно так он передвигается в этом мире. И если говорить духовно, то бедро, вот эта опорная часть, это и есть те моральные принципы, которыми руководствует человек, живя в этом мире, при принятии своих решений. Так вот, мы подошли к самому важному моменту в понимании этой заповеди «не есть эту жилу на составе бедра». Помните эту мысль «что ты ешь, что ты и есть». Здесь в этом выражении есть как материальный контекст, так и духовный смысл. Так вот, корнем слова «наше», суть которого – главный нерв у бедра, является глагол «наша». Мы знаем, что все слова в иврите, они являются производными от глагола. Поэтому для того, чтобы понять суть слова, нам надо смотреть изначально значение глагола. Так вот, глагол «наша» по Стронгу 53.82 переводится как «забывать», «быть забытым», «заставлять забывать», «предавать забвению». Другими словами, ангел повреждает это сухожилие на составе бедра Якова, которым проходит вот этот главный нерв. Именно потому, что именно этот нерв заставил Якова забыть Тору, которая уже есть в его сердце. И после того, как был поврежден этот нерв, перед внутренним взором Якова раскрылись небеса. Яков увидел эту сущность Израиля в своем сердце. С этого момента Яков становится на путь познания этого имени Израиля, который чуть позже уже сам Всевышний дает Якову, это уже 35 глава Барешит, 10 стих, «И сказал ему Всесильный, имя твое Яков, отныне не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль». То есть с этого момента начинается путь в полноту возраста Машеха. «И нарек ему имя Израиль». Таким образом, поскольку вот этот нерв сухожилия бедра человека усиливает вот эту животную природу души, которая заставляет человека забыть Тору, именно поэтому сыны Израиля приняли решение не есть эту жилу, чтобы всегда помнить об Амашехе, живущем в их сердцах. Потому что если будут есть эту жилу, то она будет усиливать вот эту животную душу, которая пытается жить своими моральными принципами и закрывает собой то дыхание жизни, которое Всевышний вдунул в сердце каждого человека. По сути, действие этой жилы в человеке можно видеть в проявлении той жестоковыйности, которую мы порой проявляем в отношении нашего послушания заповедям Всевышнего. Поэтому закончить эту проповедь хочу молитвой Моше, которую он произнес сразу после того, как Предвечный раскрыл ему 13 своих сущностей и качеств. 34 глава книги Шмот, 8 стих и дальше написано: «Моше тотчас пал на землю, поклонился Всесильному и сказал: „Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен, прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим. В имени Ишуа Машеха. Амен“.